Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы». А сейчас коротко о главных событиях. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту избиения солдата в одной из воинских частей. В рядах МВД на Северном Кавказе выявлены пособники боевиков. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. В Лос-Анджелесе будут объявлены кандидаты на премию «Оскар». Прокуратура Новосибирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту избиения военнослужащего в одной из частей, дислоцированных на территории области. Командование части, по данным следствия, пыталось скрыть факт дедовщины. Об избиении солдата сообщили его родственники. Пострадавший госпитализирован. Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Я выезжаю в Челябинск. Я намерен сам лично вместе с другими членами палаты разобраться в ситуации, понять, что на самом деле произошло. У меня был также разговор с главным военным прокурором. Я бы хотел пообщаться, может быть, на месте, в том числе с теми, кто привлекается к уголовной ответственности. Я думаю, что мы, как члены палаты, имеем право.
Отметил представитель Совета общественной палаты. В Челябинске продолжается расследование по факту избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. На Северном Кавказе в прошлом году были выявлены 156 сотрудников правоохранительных органов, которые в той или иной форме оказывали содействие боевикам. Об этом говорится в сообщении Департамента собственной безопасности МВД России. По результатам проверок 16 милиционеров привлекаются к уголовной ответственности, 20 уволены. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. Как сообщила президентская пресс-служба, аккредитовано более 1000 журналистов. Планируется вести прямую трансляцию по двум российским телеканалам в эфире радиостанции «Маяк» и «Радио Россия», а также на официальном президентском интернет-сайте.
Радио «Свобода». Новости.
Вопрос о ядерной программе Ирана должен быть передан на рассмотрение Совета безопасности ООН на предмет возможного введения санкций. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи в Лондоне министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета безопасности – США, Великобритании, Франции, России и Китая. В документе, однако, подчеркивается, что Совету безопасности следует отложить обсуждение иранского досье до марта, когда Международное агентство по атомной энергии представит официальный доклад о ядерных разработках в Иране. Палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. США заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. Президент Джордж Буш в этой связи сказал.
«Хамас со всей ясностью заявляет, что выступает против права Израиля на существование. Я со своей стороны со всей ясностью заявляю, до тех пор, пока это является их политикой, мы не окажем никакой поддержки правительству Хамаса. Мы хотим работать с палестинским правительством, которое будет нашим партнером в созидании мира, а не с правительством, цель которого – уничтожение Израиля».
Сказал президент США. В Лондоне афганский президент Хамид Карзай обсудил с госсекретарем США Кондолизой Райс программу помощи Афганистану на ближайшие 5 лет. А сегодня в Лондоне открывается международная конференция по вопросам помощи Афганистану.
Мы надеемся обсудить не только вопросы иностранной помощи Афганистану, но и пути обеспечения стабильного экономического роста и развития страны, потому что афганский народ при наличии необходимых средств сможет полноценно включиться в мировую систему. Такова наша задача.
Сказала Кондолиза Райс. Несмотря на миллиарды долларов, переданных странами-донорами Афганистану, народ этой страны продолжает жить в нищете.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшая политическая партия Косово «Демократическая лига» выдвинула кандидата на пост президента края вместо скончавшегося Ибрагима Ругове. Парламенту Косово будет предложена кандидатура 54-летнего профессора-юриста Фатмира Сейдиу. Западные дипломаты настаивают на скорейшем избрании нового президента Косово, опасаясь, что политическая борьба в крае может отрицательно сказаться на ходе переговоров о будущем статусе Косово, намеченных на февраль в Вене. В Азербайджане члены одного из двух оппозиционных объединений «Новая политика» объявили о намерении участвовать в повторных выборах в парламент страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елчин Тайраглу.
Решение об участии в повторных выборах по 10 избирательным округам было принято в понедельник на заседании Координационного совета блока «Новая политика». В округах, где результаты выборов 6 ноября были аннулированы из-за многочисленных нарушений закона, повторные выборы намечены на 13 мая. Позицию ПАСЕ, которая призвала власти обеспечить прозрачность повторных выборов, а оппозицию участвовать в них, руководители блока расценили как приемлемую и удовлетворительную. Как сообщил один из соучредителей блока «Новая политика» Эльдар Намазов, исходя из этого блок принял решение участвовать в повторных выборах. Ранее Демократическая партия Азербайджана, Партия Народного фронта и Либеральная партия заявили, что отказываются от участия в довыборах из-за массовых фальсификаций, имевших место в ноябре. Решение блока «Новая политика» еще больше усложнило задачу этих партий, пытавшихся оставить парламент без оппозиции и добиться проведения новых выборов. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Вене на конференции Организации стран-экспортеров нефти сегодня, как ожидается, будет принято решение сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне – 28 миллионов баррелей в сутки. Цена на нефть продолжает держаться на высокой отметке. На бирже в Нью-Йорке в понедельник за баррель давали $68. В Лос-Анджелесе сегодня будут объявлены кандидаты на ежегодную премию Американской киноакадемии «Оскар». Главным фаворитом года считается фильм о ковбоях геях Энга Ли «Горбатая гора». Напомним главные новости к этому часу. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту избиения солдата в одной из воинских частей. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. ОПЕК обсуждает квоты на добычу нефти.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Я хочу вернуться к трагическим событиям в Челябинске, к совершенному там преступлению против солдата срочной службы. Прошу Министерство обороны оказать всяческое содействие Генеральной прокуратуре в расследовании, полном расследовании этого уголовного дела. Это первое. Второе. Прошу министра обороны представить предложения правового и организационного характера для улучшения воспитательной работы в вооруженных силах и на флоте.
Вот и все. Вот и все оргмеры по отношению к министру обороны. Он не уходит ни в какую отставку, а готовит предложение по совершенствованию морального климата в российской армии. А почему, собственно, он должен был уйти? Точнее сказать, почему почти 100% слушателей радиостанции «Эхо Москвы», которые принимали участие в голосовании на эту тему, решили, что Иванов должен уйти в отставку? Можно предположить, по крайней мере, две причины. Во-первых, несоответствие декларации реальному положению дел. Иванов заявлял, что случаев дедовщины в армии становится меньше, а она, напротив, приняла вот такие чудовищные формы, как в Челябинске. Во-вторых, людей, по всей видимости, потрясло заявление Сергея Иванова, сделанное в прошлый четверг, о том, что вряд ли в Челябинске случилось что-то серьезное, раз уж ему об этом ничего не доложили. Вот люди и решили, должен уходить, а он взял и не ушел. Почему не ушел? Такой вопрос мы задаем сегодня гостям и слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас вы можете присылать свои сообщения по телефонам пейджинговой компании. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это генерал запаса, заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев. Здравствуйте, Павел
Золотарев. Добрый день.
Это руководитель Центра изучения общественных проблем, я сразу звание называю, подполковник запаса Александр Жилин. Александр, кстати сказать, очень много лет работал редактором отдела расследований московских новостей. И с нами на связи специальный корреспондент российской газеты Тимофей Борисов. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
И я уточнила, что Тимофей младший сержант запаса. Вот все с воинскими званиями. И начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Беспрецедентное событие произошло в газете «Московский комсомолец», и оно впрямую связано с темой нашей сегодняшней программы. В субботу газета напечатала первую часть материала из Челябинска своего специального корреспондента Вадима Речкалова с обещанием продолжить публикацию в понедельник. Однако вчера вместо текста Речкалова, который находился в Челябинске, вышло опровержение военной прокуратуры, подписанное старшим помощником главного военного прокурора Никитиным. Очень жесткое опровержение. Предлагаю его послушать. Там понятно по тексту, в чем прокуратура не согласна с автором.
В номере «Московского комсомольца» от 28 января 2006 года опубликована статья «Если повезет, вернешься без ног», автор которой, Вадим Речкалов, обращается к теме расследования уголовного дела о причинении тяжких увечий рядовому Челябинского танкового училища Андрею Сычеву. Не только как сотрудник прокуратуры, но и как читатель, с уважением относящийся к подавляющему числу журналистов вашей газеты, глубоко потрясен тем, насколько диссонирует с прежним уровнем подготовки материалов газеты эта статья. Автор даже не счел возможным встретиться со следователями, работающими по этому уголовному делу, хотя такая возможность была предоставлена, а посчитал возможным, отталкиваясь от самых нелепых слухов и домыслов, преподнести читательской аудитории, не имеющую ничего общего с достоверно установленными фактами, нелепицу. В то время, когда врачи борются за жизнь Андрея Сычева, как верх цинизма воспринимаются рассуждения автора о возможном причинении пострадавшим увечья себе самому. Трудно даже предположить, какие цели преследовали автор и редакция, решившие опубликовать эти домыслы. Не хочется даже думать, что за этим может стоять желание уверенно встать в один строй с теми, кто намеревался скрыть это преступление. Читатели должны знать правду, а она заключается в том, что следственным путем получены бесспорные данные, указывающие на то, что потерпевший стал жертвой противоправных действий младшего сержанта Сивякова, и на совести этого человека тяжкий вред, причиненный здоровью Сычева. За это он ответит по закону. Сейчас Сивякову предъявлено обвинение, и он заключен под стражу.
В своей статье Речкалов действительно утверждает, что Сивяков не арестован, а также выдвигает версию, что рядовой Сычев мог сам собой вот все это совершить. Вадим Речкалов вернулся сегодня утром из Челябинска. Он сейчас дома, успел доехать, и мы с ним... Он с нами на связи. Вадим, слышите нас?
Да, я слышу.
Здравствуйте, доброе утро. Итак... Главный вопрос, на чем вы основывались, когда выдвигали вот такую версию?
Я сразу хочу сказать о том, что в заявлении, вот в опровержении прокуратуры есть явная ложь, просто такая циничная ложь, не знаю уж, какими они руководствовались. Дело в том, что никакой возможности пообщаться со следователем мне не было предоставлено, причем изначально еще, начиная с Москвы и кончая Челябинском. Вот, это просто ложь, и я даже не хочу больше об этом говорить. Что касается моей версии, моя версия была действительно высказана как версия, и она ведь не опровергала то, что против Сычева были противоправные действия. Я высказывал, что, возможно, он пошел на членовредительство, именно потому, что его до этого довели. Почему я сомневаюсь во всем, что сейчас публично объявляет прокуратура по ходу этого расследования? Во-первых, где те 40 человек, которые избивали восьмерых? Почему задержан только один? Я был в этом батальоне, я был в этом расположении, я был в этой части вообще. И там, в общем, достаточно замкнутое пространство, ну, маленькая территория, как бы, вот эта площадь вот этого, площадь этого преступления, если так можно выразиться. Это не то, что где-то в поле, где нельзя увидеть и так далее. Если 40 человек были, почему задержан только один, а не задержано там их хотя бы 20 или 10? Я хочу, вот кто знает, знаком с армейской службой, и вот в студии собрались, и Тимофея я вот знаю, с остальными я не знаком, вот Тимофея я знаю лично. Все, в общем, знают специфику службы. И вот объясните мне такую информацию, когда снят с должности и возбуждено уголовное дело против начальника института танкового Сидорова, да, я что-то уже сейчас...
Сидоров,
да, вот, когда сидит один боец, при том, что Сивяков, вот на тот момент, когда я передавал, он действительно нигде не был обозначен, ни на гауптвахте, ни в СИЗО, а в СИЗО сидел Шушунов, это точная информация, полученная от источников, ее никто не опровергает, потом его, наверное, опять посадили, у них же так, как на гауптвахту посадят, потом допросят, отпустят и так далее. Вот у них постоянно движение шло, это даже по официальным сводкам видно. 10 поймали, потом 3 отпустили. Ну ладно, об этом не будем говорить, чтобы времени не занимать. Так вот, вот смотрите, в батальоне на Новый год было 3 офицера, которые непосредственно отвечали за порядок. Это старший лейтенант Шеметов, дежурный по батальону, это капитан Богомолов, или Боголюбов, сейчас уже опять же все путается, который был ответственным по батальону, и это ответственный от училища, от института, который тоже находился в Бишкеле, в батальоне, фамилию которого я, честно говоря, не знаю. Так вот, ни один из этих 3 офицеров не заключен под стражу, и против него не возбуждено уголовное дело. Хотя они виноваты, вот, то есть априори, человек, который отвечал за порядок в батальоне...
Вадим, это понятно, дальше.
Вот. Если их никак не привлечь, не изолировать, то они могут же повлиять на свидетелей и так далее. И масса вот таких вот нестыковок убеждает меня в том, что то, что нам выдают как вот ход расследования и результаты, это... Ну, то есть это неправда, просто-напросто.
Вы знаете, я скажу сразу уважаемым слушателям, что мы-то с Вадимом вчера разговаривали почти час по телефону, он мне звонил вчера, я ему звонила в Челябинск, он мне звонил, и мы час спорили, и мне не показались убедительными эти аргументы, мне казалось, что это какие-то косвенные вещи, которые не дают все-таки журналисту права выдвигать такую тяжелую версию, что человек сам себя искалечил. Вот, кстати, Вадим, я не задала вам вчера этот вопрос. Если все же окажется права прокуратуры, вы можете себе представить реакцию этого Сычева, если он прочитает вашу статью, и действительно дело было так, как это подает прокуратура, как он себя будет чувствовать, если он прочитает, что он сам себя, вот сам сделал над собой такой? Вы себе реакцию человека представляете?
Я не знаю, какая у него будет реакция, я просто хочу вот что сказать. Просто здесь, видимо, в Москве или вот в среде вот этой вот общественности, которая поливает меня грязью, там анонимно...
Да ладно,
в интернете.
Поливает грязью, еще не успи. А, вы в интернете,
да,
не знаю,
да,
я
просто посмотрел специально, чтобы посмотреть, как они аргументируют. Вот. Видимо, они очень далеки как бы вот от службы в Бишкеле. Там, да, вот в этом вот, что это такое, служба на Урале или еще где-то. Я вам просто скажу,
вы
что...
Вы извините, мы, по-моему, не о том говорим вообще.
Нет, мы говорим про реакцию, я не знаю, кто это говорит, дайте мне сказать, и потом...
Вы уже долго
закончу, говорите. Вадим, закончите. Вот...
Закончу я так, что вообще-то членовредительство, если тебя довели до этого, если тебя унижают, не считается никаким стыдным поступком, я это утверждаю. Я сам прошел через эту армию, только не в Бишкеле, а в Чебаркуле, и ничего... стыдного в этом нет.
Если это было на самом деле, но если этого не было, понимаете, я о чем и спрашиваю, если это было, это одно, но если это не было, и вдруг человек про себя это читает. Хорошо, я свою позицию высказала и вчера, и сегодня, я уже не хочу свои-то аргументы приводить. У нас сидят специалисты военные. Александр Жилин, вы считаете убедительными аргументы, которые выдвинул Вадим Речкал в своей статье? Я просила Александра очень внимательно прочитать эту статью.
Знаете, я хочу сказать только одно. Когда речь идет о судьбе человека, надо думать не о популярности издания и не о популярности своего имени. Когда мы пишем об этом парне на всю страну, что его там насиловали, что он сам себе там солярку колол в ноги и прочее, это безответственно. Хотя бы давайте дождемся результатов, официальных результатов расследования, и потом мы можем параллельно вести расследование, но вот таким образом поступать, я считаю, это... и безнравственно, и безответственно, и как хотите. Поэтому у меня, кроме негодования, эта статья ничего не вызвала. Хотя я не собираюсь там никого защищать, ни офицеров, ни генералов, но надо думать о маме парня, о самом парне, о его родственниках. И все-таки даже без ног парню надо жить.
Вадим, давайте мы с вами вот как договоримся. Я думаю, что история с вашей статьей будет развиваться. Мы все-таки давайте договоримся, что если появится у нас такая возможность встретиться в этой студии, вот вы и представитель военной прокуратуры. Согласны?
Да ради бога, я ему задам кучу вопросов.
Очень хорошо. И он вам, наверное, тоже. На этом мы закончим рубрику «Час прессы. Что происходит?» и послушаем анонс.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь не идет о взяточничестве и так далее. Это его надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радость. радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях генерал запаса, заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев, руководитель Центра изучения общественных проблем Александр Жилин и с нами на связи по телефону специальный корреспондент российской газеты Тимофей Борисов. Почему министр обороны не ушел в отставку? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателей. Ну а телефон прямого эфира включаем позднее во второй части программы. Пока пишите на пейджер. О том, что в Москве виновных искать не будут, еще вчера написала газета «Газета». Давайте послушаем.
В минувшую пятницу Госдума отклонила предложение независимого депутата Владимира Рыжкова вызвать на охотный ряд Сергея Иванова. Лишь 22 парламентария из 450 посчитали нужным потребовать немедленных объяснений произошедшего у главы Минобороны. Случай в Челябинске, конечно, гестаповская выходка, но не повод, чтобы начинать антивоенную истерию в России, объяснил решение Нижней палаты член Комитета по обороне Владимир Овсянников. Парламентарии вообще не собираются вести поиск виновных среди высшего руководства Минобороны. Ответственность должны понести те, кто поставил министра Иванова в неудобное положение, вовремя не известив его о произошедшем в Челябинске, уверял газету председатель военного комитета Совета Федерации Виктор Озеров. И общественная палата сразу же определила для себя, что вести поиск виновных в Москве не следует. В субботу стало известно, что адвокат Анатолий Кучерена, избранный в общественную палату, намерен в ближайшие дни отправиться в Челябинск для проведения независимой экспертизы произошедшего. Между тем, не все считают, что искать виновников в столице не следует. В минувшую субботу у стен здания Минобороны прошел несанкционированный непартийный митинг. Около 300 человек собрались возле кинотеатра «Художественный», требуя отставки главы военного ведомства. Это Иванов виноват в том, что мальчик жизни нормальной лишился. По-хорошему, ему даже не в отставку следовало уйти, а застрелиться, убеждала газету участница акции.
Итак, мнение простых людей резко разошлось с мнением людей государственных, а как считают наши эксперты, теперь я обращаюсь к Павлу Семеновичу Золотареву. Как вы считаете, должен ли он был уйти?
Вы знаете, у нас есть два направления беседы. Первое – это анализ случившегося и поиск виновных, расследования и так далее. Я считаю, что этот путь вообще-то контрпродуктивный. После той огласки, которую уже получило это чрезвычайное происшествие, я думаю, что те, кому положено, и расследуют детально, и те, кому положено, вынесут судебные решения и вынесут обвинения тем, кто виноват. Мы можем только здесь нагнетать эмоции и требовать отставки министра обороны, вспоминать, кто
Почему
у нас главнокомандующий.
Почему вы считаете, что мы здесь будут обязательно требовать? Вы
ну,
будете требовать?
Послушателям лично? Может быть так прозвучать. Другие скажут, а давайте мы Кудрина с Грефом в отставку отправим. Ничего хорошего из этих эмоций не получится. Второе направление – это анализировать, а в чем причины того, что эти явления у нас имеют место быть в вооруженных силах, в чем их корни. Вот это, наверное, главный вопрос, потому что, дав выплеснуться этим эмоциям, но не предприняв мер, чтобы исключить в дальнейшем такое вот, такие вот события, ну, наверное, это не лучший вариант решения проблемы. Поэтому я предлагаю все-таки сделать крен на анализ причины, почему такое в войсках происходит.
Хорошо, Павел Семенович, ваше предложение я не могу принять целиком, потому что тема программы, вот она звучит и будет такой, какая она есть, но тем не менее, разве вы говорите о мерах? Отставка министра обороны. А это разве не меры? Вот посмотрите, что произошло в последнее время.
Тогда я предлагаю в отставку отправить Кудрина и Грефа.
Почему?
Объясняю,
почему. В связи с этой дедовщиной в армии?
В связи с этой дедовщиной в армии, объясняю. Потому что дедовщина в вооруженных силах любых, даже на контрактной основе и на призывной основе, всегда есть и будет. Другое дело, какие формы она принимает, насколько это уродливое явление. А вот это уже зависит от того, насколько общество здоровое или больное. Если у вас вооруженные силы поставили перед собой, еще при министре обороны Грачевым, цель перейти 50% на контракт к 95-му году и по призыву, поставили позже цель, сержантский состав, это только профессионалы, хорошо подготовленные с высокоморальными качествами, то есть в вооруженных силах знают, что делать, но они не могут этого реализовать, потому что для этого нужно платить и контрактнику достойно, и сержанту достойно, а это за собой тянет цепочку офицерского состава, которым надо достойно платить. Угу. Есть проблемы? Есть. Но она же не решается.
Конечно. Почему я вот не закончила свою мысль, почему я считаю меры отставку? Там, я считаю, не конкретно в этой ситуации. Почему считаю? Потому что за последние 3 дня, как выяснилось, как передают средства массовой информации, участилось количество случаев докладов начальников военных училищ, частей и так далее о случаях дедовщины. То есть просто сейчас потому что они испугались. По судьбе вот этого самого Сидорова. Судьба Сидорова их напугала, начальника военного училища, который вовремя не доложил, скрыл, и его вот что с ним сделали, его сняли с работы. Теперь они докладывают. Хоть что, понимаете, то есть отставка Сидорова уже дала какой-то толчок для того, чтобы эту круговую поруку разорвать, когда скрывали случаи дедовщины.
Ну, если вы причину не устраните, если я продолжаю, молодежь не будет приходить в вооруженные силы уже с садистскими навыками, которые они приобрели либо в детдоме, а ведь в армию призывают сейчас в основном таких, кто не может откупиться там и так далее, мало из благополучных семей. Если у вас сержантского состава нет, а офицерский состав, это те, кто не заканчивал военное училище. Это молодежь, которая закончила военный вуз, кое-как с военной кафедрой там стыковалась, и потом ее призвали в армию. И вот пока вся эта система работает, у вас будут эти ЧП. А вы поднимаете только один маленький вопрос. А почему не докладывают вовремя? Давайте говорить о причинах.
Хорошо. Александр Жилин, тогда к вам вопрос. Почему мнение рядовых, простых людей, комитет солдатских матерей, некоммерческие вот эти вот общественные организации, люди, которые стоят на митингах, люди, которые звонят в «Эхо Москвы», почему их мнение так расходится с мнением государственных чиновников, которые считают, что действительно, во-первых, министр обороны не должен уходить, потому что все равно не решит, вот так же, как сказал Павел Семенович, это отставка всех проблем. Но почему вот эти мнения идут такими параллельными потоками?
То, что произошло в Челябинске, носит... не просто варварский характер, да, а такой за пределами даже зла, мне кажется. Поэтому и такой эмоциональный фон, который мы наблюдаем. Принимать решения на пике эмоциональности не стоит. Я здесь с моим собеседником полностью согласен. По одной простой причине. Ничего хорошего это не даст. Мы сейчас можем уволить всю верхушку вооруженных сил. Кого поставим? Я никогда, вы давно меня знаете, Лен, я никогда не выступал на стороне власти и не отличался конъюнктурой. Но,
что наоборот, вы занимаетесь прямо противоположными расследованиями.
Но вот что касается Сергея Борисовича Иванова, для меня, как для офицера, да, достаточно двух вещей, которые его отличают. Он абсолютно не коррумпирован, и он, в принципе, отличается внутренней честностью. То, что его не информировали, если это так, я считаю, это нужно подвергнуть очень серьезному расследованию. Но я бы хотел затронуть такой важный момент. Понимаете, если сейчас будет такая, ну, как бы вакханалия, да, почти самосуд, и все будет решаться на эмоциях, мы можем попасть в очень опасную ситуацию. Дедовщина была и в советское время. И вы знаете... Не все офицеры докладывали об этом. По одной простой причине. Я об этом публично говорил. Была ситуация
такая. Но это такая, все равно, что если... докладывается о том, что сходил пообедать.
Нет,
это было
нет,
перед дедовщиной.
Там была другая ситуация. Если я, командир роты, доложил, что у меня случилось такое ЧП, и у меня есть дедовщина, это бьет по моей карьере. Я думаю, что сегодня и законодательство, и работа военной прокуратуры, и внутри армейские отношения должны быть построены таким образом, что уголовному преследованию и административному должны подвергаться те командиры, которые вовремя не доложили, которые скрывают. То есть наказывать нужно тех, кто скрывает это явление. Хотя для того, чтобы его вообще не было, безусловно, надо решать тот комплекс вопросов, который сказал генерал. Безусловно. Потому что, знаете, есть лицемерие. Есть лицемерие со стороны и нашей верховной власти. Мы говорим, ой, дедовщина, ой, то, третье, десятое. Подождите, ну, сколько лет мы говорим о реформе в армии? И что? И все это перемалывается. И еще одно. Вот никогда не нужно забывать, в каком состоянии Иванов принял армию. Уж я-то знаю.
Хорошо, Павел Семенович, я не случайно сказала, что мы все-таки будем оставаться в рамках темы, потому что та тема, о которой вы говорите, дедовщина и так далее, и ее причины, истоки, она будет еще обсуждаться через два часа в нашей программе «Человек имеет право». Так и будет называться тема. Трагедия рядового Андрея Сычева – это очередное ЧП в российской армии или ее система? В час дня это будет обсуждаться в прямом эфире, и участвовать будет руководитель Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон и адвокат Михаил Федоров. Ведет передачу Карен Агамиров, и повтор ее случится в час ночи и в воскресенье в 7 часов утра. А мы продолжим после краткой сводки новостей программы «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата, по статье «Превышение должностных полномочий». В ближайшее время дело будет направлено в трибунал. Члены Общественной палаты России Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе прибыли сегодня в Челябинск, где продолжается расследование ЧП в танковом училище. На Северном Кавказе в прошлом году были выявлены 156 сотрудников правоохранительных органов, которые в той или иной форме оказывали содействие боевикам, сообщил Департамент собственной безопасности МВД России. В Дебесском районе Удмуртии во время ремонта нефтепровода «Холмогоры-Клин» произошел разлив 70 тонн нефти, передает «Интерфакс». Нефтепровод перекрыт. Президент России Владимир Путин проведет сегодня ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Польше число погибших при обрушении крыши выставочного центра составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Афганистану. Россия накануне открытия встречи заявила о намерении списать Афганистану долг в 10 миллиардов долларов, оставшийся с советских времен. Крупнейшая политическая партия Косово «Демократическая лига» выдвинула 54-летнего профессора-юриста Фатмира Сейдиу на пост президента края вместо скончавшегося Ибрагима Ругувы. В Вене на конференции Организации стран-экспортеров нефти сегодня будет принято решение, как ожидается, сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне – 20 миллионов баррелей в сутки. В Лос-Анджелесе сегодня будут объявлены кандидаты на ежегодную премию Американской киноакадемии «Оскар».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях генерал запаса, заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев, руководитель Центра изучения общественных проблем Александр Жилин и специальный корреспондент российской газеты Тимофей Борисов. Почему министр обороны не ушел в отставку? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям. Телефон прямого эфира включаем. Он единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Телефоны пейджинговой компании, по которым вы тоже можете присылать сообщения. В Москве 9614. 4 тройки, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Перед тем, как передать слово Тимофею Борисову, пейджер прочитаю. «Я считаю, что в отставку должен уйти не министр обороны, а главнокомандующий, так как именно он отвечает за порядок в армии», Виктор пишет. Но Виктор добавляет к тому ряду, который перечислил Павел Семенович, Греф, Кудрин и вот теперь еще главнокомандующий. Ирина из Москвы. «Последние дни на обеих наших радиостанциях без конца говорят, уходить ли Иванову в отставку и что нужно менять систему. Надо менять что-то в консерватории, а вообще-то не что-то, а все, и в том числе художественного руководителя, начальника консерватории. Все ругали коммунистов, но вот помню раньше, министра поймали на взятки, и он застрелился. А сейчас только народу ухлопали, и никто ни за что не отвечает», пишет Владимир. Ну вот в этом суть нашего спора и состоит, что все-таки есть же поводы, по которым уходят в отставку высокопоставленные элиты. Существуют такие поводы, весь вопрос, вот уходят они после этого или нет. «Уход Иванова ничего не даст, ему врут, как и Путину, как в соврали генсекам, царям и другим начальникам, реальный результат дал бы арест генерала-начальника училища и других виновных офицеров. С них следовало бы сорвать погоны и расстрелять перед строем в прямом эфире. Мораторий не помешает. Смертная казнь позволена в войну, а мы воюем, так считает Олег. Олег Борисович пишет, что вся политическая возня у него давно вызывает усмешку, до чего доверчив русский народ. Причиной является не министр, а нравственное и физическое вырождение населения, взаимная деградация насильников и избиваемых солдат в армии. Георгий из Санкт-Петербурга вот о причинах уже говорит. Министра обороны увольнять не надо, а то министров не хватит. Это происходит чуть ли не в каждой части, поэтому надо увольнять командира батальона, командира полка, а в данном случае начальника училища. От них зависит психологический климат в части, пишет Раиса Николаевна из Москвы. Армен, в стране с разложившейся элитой, которая думает только о себе, по-другому и быть не может. Татьяна пишет, руководитель комитета солдатских матерей Мельников говорит, что в армии каждый год гибнет 3000 солдат, это ужасно. Но наш министр обороны не уйдет, потому что у него нет ни чести, ни совести. Роман. Призывать надо людей взрослых в послеинститутском возрасте, а не вчерашних школьников, сохранивших постдамскую дворовую технологию. Считаю, что такое массовое освещение происшествий одного случая, их сотни, а когда их сотни, не случайно. Оно направлено против Иванова, который все же укрепляет армию, в которой присутствует жуткая коррупция. Он не должен уходить, так считает Ирина. Видите, Павел Семенович, разные мнения все-таки у людей. Вот вы говорили, что слушатели будут говорить только о том, что должен уйти. Нет, по-разному пишут. Я готов заплатить этому челябинскому журналисту, который внес версию о том, что рядовой Сычев сделал себе это сам. $100 000, если он сам себе в лепешку разобьет какие-то там органы. Ну, Юрий пишет. Ну, понятно, что да, ну, не согласен со статьей. Это был не челябинский журналист, московский. И мы слушаем Тимофея Борисова. Здравствуйте, вы нас слышали целую вот первую часть. Скажите свое мнение. Тимофей Борисов, специальный корреспондент Российской газеты. Ваше мнение.
Да, добрый день еще раз. Ну, прежде всего, я хотел бы коротко сказать пару слов в защиту московского журналиста Вадима Речкалова, которого я также хорошо знаю. Во-первых, он не первый день и не первый год журналистики, и имеет точно так же, как и я, и как все журналисты, которые высказывают разные точки зрения, свою точку зрения и проводить журналистское расследование по любым темам и высказывать эту точку зрения. И то, что его лишили право опубликовать вторую часть своего журналистского расследования, на которое он имел полное право, и поскольку находился там и видел все собственными глазами. Это, конечно, я считаю возмутительным.
Тимофей, простите, давайте мы сразу уточним. Там была не точка зрения, там была реконструкция событий, сделанная Вадимом вот со своей точки зрения.
Да, реконструкция событий, но тем не менее это журналистское расследование, это версия. По-журналистски называется это так. Кстати, эта точка зрения частично, правда, несколько деликатно, подтверждается сегодняшним номером «Российской газеты». Почитайте. Там точно так же высказывается мнение, что вот этот Андрей Сычев мог нанести себе травмы, сам перетянуть эти ноги, да, для того, чтобы попасть в санчасть. Но это, конечно,
а у вас кто эту версию выдвигает?
Это точно так же наши корреспонденты, которые были в этом... в регионе,
а они на чем
которые
основываются?
Приехали и сейчас опубликовали свое журналистское расследование.
Ну, мы почитаем, на чем они основываются. Хорошо, продолжаем,
да.
Тимофей.
Вот, я там не был и не могу говорить. Теперь, что касается Иванова. Я не думаю, что если Сергей Борисович Иванов сейчас уйдет в отставку, то у нас армия сразу же станет чистая, хорошая, сильная, дедовщина там исчезнет. Если брать, допустим, армию американскую, которую мы считаем все как идеал, и американское общество как идеал демократии, да, то посмотрите, что было в тюрьмах Абу Грейба, вот, и ушел ли Рамсфельд после этого в отставку. А ведь история была куда как более громкая, чем вот этот сейчас случай с Сычевым, да, и как доставалось всему американскому обществу, всей американской армии за те издевательства, точно такие же дикие случаи, не менее дикие, как сейчас, допустим, произошел с Сычевым, да, в которой там творились пытки, в этой доказанные сейчас уже пытки.
Тимофей, тоже вот дополню, и вы продолжите, что Рамсфельда в прямом эфире разбирали в Конгрессе сутками напролет по CNN, я это видела, а Государственная Дума отказалась даже не публично, даже без эфира, без прямого, без всякой трансляции вызвать и выслушать Иванова. Это просто штрих. Продолжайте.
Что дало это разбирательство в Конгрессе? Ушел Рамсфельд? Не ушел. Я считаю, что министр обороны должен уходить только тогда, когда он не согласен с задачей, поставленной ему верховным главнокомандующим. Или если он не согласен или не может выполнить ту концепцию, которую ему президент, как и верховный главнокомандующий, поставил. Как это было, допустим, в случае с Родионовым, когда тот демонстративно бросил свой маршальский скипетр и фактически вызвал вот скандал. скандал, после которого его Ельцин отправил в отставку. Uh-huh. Вот это да, вот это вот тот случай, когда нужно уходить в отставку.
Спасибо.
А сейчас я считаю, что нужно разбираться и разбираться и общественной палате, и следователям, и тем, кто вообще может, и журналистам в том числе. И не нужно лишать их эфира, не нужно лишать их слова.
Спасибо вам большое, Тимофей. Ну вот вы уже начали формулировать вопрос гостям, который я тоже собиралась задать, но я к вашему мнению добавлю еще два. Во-первых, «Новая газета» напомнила, что не далее, чем 19 января министр обороны Словакии Юрай Лиска подал в отставку из-за авиакатастрофы, в результате которой погибли словацкие военнослужащие. На пресс-конференции в минувшую пятницу он сообщил, что его решение принято не по политическим мотивам, оно объясняется состраданием к семьям, потерявших своих близких. Это отставка по зову сердцу, так прокомментировал свою отставку министр обороны Словакии. Я также процитирую газету «Правда КПРФ». «Ничего серьезного там нет», убеждал журналистов министр. Конечно, ведь это был не его сын. Собственный отпрыск Иванова, сбивший в прошлом году на автомобиле пожилую москвичку, отделался легким испугом. В цивилизованных странах и после менее трагичных происшествий чиновники подают в отставку, а в России сильные мира сего не способны даже посопереживать горю обычных людей. Вот я две цитаты из двух газет. Опять вспомнили цивилизованные страны. Вот, Павел Семенович, каким должен быть повод, давайте вот, вот из России уедем, переместимся. Каким должен быть повод для отставки министра обороны в другой стране? Как это обычно происходит, раз уж вспоминают, раз пытаются сравнивать?
Вот в каждой стране происходит по-своему. Это зависит от культуры самого общества, от культуры той страны и от конкретной ситуации. Поэтому тут обобщенную какую-то формулу вывести трудно. Но возвращаясь к министру обороны Иванову, вот в данной ситуации, после последних изменений в правительстве, я считаю, что можно будет ставить вопрос об отставке министра обороны, вот если он в должности вице-премьера одновременно не изменит ситуацию по финансированию вооруженных сил, если не предпримут иные шаги по изменению ситуации в войсках, они достаточно очевидны для специалистов. Тогда можно ставить вопрос. Но одновременно надо ставить вопрос. И о том, чтобы отправить, я уже не знаю, это, наверное, нереально, но, во всяком случае, законодательной власти тоже надо строго спрашивать. У нас до сих пор уже нет системы парламентского контроля за военной сферой. Она через бюджет развернута и осуществляется. По вине сначала Верховного Совета, потом Государственной Думы. И они благополучно эту ситуацию, так сказать, переживают и особо не волнуются. Вот ключевые моменты. Ну и самое главное, ведь еще и ситуация в обществе в целом. И с теми же правозащитными организациями, и вот у вас будут солдатские матери, председатель выступать. Они свою лепту в эту ситуацию тоже вложили. Они агитировали, что не ходите, мальчики, в армию служить, там злые крокодилы и так далее. И в результате у нас в армии идет такой контингент, что туда попадает, когда молодой человек, который желает служить, он попадает в среду, которая его, желающего служить, отторгает,
Павел,
уничтожает.
Так они про злых крокодилов на пустом месте, что ли, придумывали? Они же не просто так говорили, не служить.
Но у нас это все на волне настроения. Государство плохое, армия не нужна, она объела страну и так далее. Правда, вот армия белая, бедная, но страна богаче не стала. Так что здесь надо видеть всем свою вину, а не искать сейчас вот виноватых среди начальников. Пусть это устанавливает следствие. Эмоции в сторону.
Давайте мы... Александр Жилин, вы хотели что-то добавить?
Я хотел бы сказать вот что. К сожалению, то, что произошло в Челябинске, это не является неким единственным вопиющим фактом. Когда в прошлом году Сергей Борисович Иванов... сказал на пресс-конференции о том, что дедовщина почти ушла в прошлое, мне, честно говоря, покоробило, потому что я понял, что там система подготовки информации, мягко говоря, не просто лукавит, а такого крупного чиновника просто подставил.
При том, что в мае военный прокурор сказал ровно противоположное, что цифры дедовщины увеличились.
Я был в Северо-Кавказском округе в командировке, и так получилось, просто там общался с военными, и ну, я просто ужаснулся тому, что происходит. Поэтому сегодня нужна программа, может быть, государственная программа, с конкретными деньгами, с конкретными ответственными лицами, по оздоровлению обстановки в армии. Пока еще не поздно, потому что надо разорвать этот порочный круг. Ведь вот задумаемся, мы с автоматами ловим людей, загоняем их в в армию, а потом им даем автоматы. На, иди охраняй. Ну, бред. Бред полнейший. Поэтому, вы знаете, вот этот мальчик ценой собственного здоровья заплатил такую колоссальную цену за то, чтобы, может быть, общество в последний раз обратило внимание на вооруженные силы.
Давайте общество послушаем. Борис Иванович из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бывший двухгодичник, служил в 71-73 годах в мотострелковом полку на самом дне советской армии, если так это можно выразиться. Но, правда, в Чехословакии. Что меня поразило, после того, как я пришел в часть, ну, в войска по окончанию института, значит, послужив несколько месяцев, у меня ощущение возникло всеобщей злобы. Вот офицеры между собой, никакой дружбы, никакого взаимного вот такого уважения. На солдат плюют.
И это еще при Советском Союзе, как я понимаю.
Ну, конечно, 71-73 год.
Потому что очень ностальгически сейчас, в «Известиях» я прочитала статью, да, вот какая дедовщина была замечательная при Советском Союзе, и как сейчас все испортилось.
Дедовщина там была, и боролись с ней. Значит, один раз я обедал в офицерской столовой с прапорщиком из отдела кадров дивизии. Мы вместе стояли в городе Младоболеславе. И я его спросил, как относятся командиры частей к двухгодичникам. Ну, сам двухгодичник. А он говорит, большинство командиров частей лучше берут двухгодичников, чем выпускников училищ. Я удивился, как? А он говорит, так они хоть не запьют. Потому что те вырываются из училища, зашоренные, и после прослужив там полгода-год, они вообще, по-русски говоря, на все забивают. Понимаете?
Да.
С другим, с одним командиром роты разговорился, а он говорит, полушутя, полутак, он говорит, а вы знаете, зачем вас двухгодичников призвали в армию? Ну, я говорю, наверное, кадров не хватает. А он говорит, да нет, говорит, как заварушка начнется, у нас кадровых всех перестреляют, а вы будете командовать.
Борис Иванович, спасибо вам за звонок. Очень характерный. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях генерал запаса, заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев, руководитель Центра изучения общественных проблем Александр Жилин. И с нами на связи по телефону спецкор российской газеты Тимофей Борисов. Почему министр обороны не ушел в отставку? Это вопрос нашим слушателям сегодня. Константин пишет. Если родственникам и друзьям избитых солдат позволять делать с дедами ровно то же самое, дедовщина исчезнет. Мудрые предки говорили око за око, зуб за зуб. Павел Зинович, ваш комментарий к этому сообщению.
Вы знаете, вот предыдущий товарищ говорил об атмосфере зла. Я думаю, что и направленность передач все-таки должна быть такой, чтобы она не расширяла эту атмосферу зла, а все-таки ближе к добру и, еще раз говорю, ближе к поискам причин. Я хотел бы еще вот
такой вопрос поднять. Нам все хотите откорректировать направленность передач, но она не корректируется, она как идет,
хорошо,
так идет.
Хорошо, ну вы понимаете, вот вы говорите сейчас об обстановке в войсках, вы сейчас вспоминали советскую армию. Вот мы потеряли... Парадоксальная ситуация. При переходе к демократической России и к армии демократической России потеряли институт, который формирует демократические основы единоначалия в армии. Представьте себе, у вас в советской армии они существовали. Была система комсомольских собраний, партийных собраний и так далее. Что сейчас есть? Этого нет. Есть единоначалие командира. Командиры разных качеств. Вот эта проблема, которая не требует никаких средств, но она требует решения и неординарного подхода со стороны органов воспитательных, которые существуют в вооруженных силах. Я просто хотел бы обозначить эту проблему.
Павел Семенович, я понимаю вас так, что система была сама по себе лучше, более совершенной при Советском Союзе, но вы хотите сказать, что и дедовщина, что ли, была меньше при этой замечательной совершенной системе?
Да ни в
коем
случае.
Ну, так просто... а толку-то, что от этих партсобраний, комсомольских ячеек? Ну что, если дедовщина та же?
Не скажите. Вы понимаете, в чем дело? В любой армии мира, и в американской армии это существует. Поэтому само явление вы до нуля не искорените. Но вот свести до минимума всей этой системой можно. Следующее направление, которое реализуется, это переход предстоящий на годичный призыв. Но он требует тоже вложения определенных средств. Почему я упоминал соответствующих министров?
Нет, я которых... все-таки вернусь. Но вы сказали, можно до нуля свести вот этой системы. Вы перечислили систему, которая была. Так что же не свели до нуля? Система существовала, а где же ноль-то этот?
Нет, до нуля ни в одной вы не сведете.
Нет, вы говорите, что можно уменьшить, там, уменьшить, свести до минимума.
Конечно.
Так вот была система в Советском Союзе, вот такой армии. Так что же, где же она уменьшалась, дедовщина?
не по количеству, а по формам проявления, по тем ужасным последствиям, к которым это приводило. Само явление вы не искорените никогда. Это уже вопросы психологии, взаимоотношений в воинском коллективе.
Я тогда можно, Александру Жилину, задам вот какой вопрос? Вот то, что вы знаете, я в воскресенье слушала эфир одной радиостанции, я не буду ее называть, это не важно сейчас в этой ситуации. И вот ведущий говорит, что, конечно, дедовщина дедовщине рознь. Одно дело, когда вот он, этот вот младослужащий новичок пришивает воротничок вот этому старослужащему, или за него подумаешь, там вахту отстоит, ничего в этом особенного нет. А другое дело, когда вот так вот ноги, да, и когда вот так. Александр Жилин, бывает дедовщина мягкая или там жесткая, и бывает получше, бывает похуже. То есть можно так вот это явление расчленять, что вот это вот ничего, это нормально, это можно это не обращать внимания, а вот это уже нельзя.
Знаете, если сегодня закрыть глаза, я о подходах, закрыть глаза на подворотничок, то через 3 года мы получим ноги.
Я вот тоже так думаю.
Это 100%.
Я тоже
просто,
так думаю.
Понимаете, создать обстановку, когда это неприемлемо априори, и когда новобранец защищен, понимаете, чего не было в Советской Армии? В Советской Армии много чего не было. Я за свою службу не встречал, чтобы офицеры пили с солдатами. Ну, не было этого. Это невозможно было себе представить. Понимаете? Невозможно было за 60 тысяч долларов купить себе должность, даже если ты олигофрен. Не было этого. Понимаете? Вот о чем. Валить все на Иванова неправильно. Потому что государство должно заниматься этой проблемой. У меня вопрос. Где начальники особых отделов? Где те особые отделы, которые должны собирать информацию? Да,
но они, в принципе, существуют.
И докладывать. Они существуют, как оказалось. Где... Я ехал к вам на передачу, думал, может быть, уже пора ввести военную полицию или милицию, но...
Служба собственной безопасности хорошо бы, может быть, какую-то ввести. Там,
но понимаете, знаю, все равно это...
Если уж говорить о конструктиве.
Это будет, сегодня это будет поглощено вот той системой, которая существует в округах и так далее. Поэтому здесь, я еще раз подчеркиваю, здесь нужна очень мощная государственная программа.
Здравствуйте, Александр из Москвы. Говорите, пожалуйста.
Добрый день всем,
да,
господам, офицерам. Капитан запаса,
да,
Александр. Так вот, я сначала отвечу, Лена, на ваш вопрос.
Угу.
Значит, если бы мы жили в демократическом государстве, как там Павел Семенович говорит, то у нас были бы какие-то независимые институты, которые могли бы назначить комиссию по независимому расследованию действия министра обороны. Что он сделал с армией за то время, когда он был министром, и почему число убитых в армии от дедовщины намного превышает боевые потери американской армии в Ираке? Почему, вот как Павел Семенович, вы говорите, что вот та же черта, почему тех, кто детей рожает, воспитывает, отправляет в армию, не имеют права спросить, что вы с ними там делаете. Это, дескать, ваше дело разбираться. Это если мы жили в демократическом государстве. Но, к сожалению, мы живем не в этом государстве. И поэтому я считаю, что министр обороны должен уйти только лишь за то, что он все эти годы активно скрывал положение, то, что происходит с армией. Для того, чтобы делать какие-то свои дела... Я сам понимаю, в советское время армию знал. Карьеру все-таки делали, и была жесточайшая дисциплина. Люди действительно делали карьеру. Сегодня карьеру уже в армии делают другими способами. Правильно Александр сказал. Деньгами или еще другими какими-то способами. И поэтому то, что сейчас происходит, армии просто не существует. Это какая-то банда.
Александр, спасибо вам за звонок, Павел Семенович. Вот Александр говорит, скрывал. Сам Иванов говорит, не докладывают. Хотя я не знаю, что лучше, что хуже, когда скрывают или когда просто вот так система выстроена, что даже и не докладывают. Вы что считаете, Павел? Вы что скажете нашему слушателю?
Вы знаете, мы многие годы боролись, что министр обороны должен быть гражданским, что он должен прежде всего заниматься политическими вопросами и так далее. Наконец, вроде бы, почти гражданский человек возглавил Министерство обороны. А войсками у нас занимаются совершенно другие структуры. Поэтому, наверное, с них и должен быть прежде всего спрос. Хотя по определенным позициям, видимо, доклады должны доходить и до министра обороны, чтобы не подставлять его и не ставить в такую ситуацию, в которую он оказался в этот раз.
Понятно. Олег из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Олег. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, испугаешь нашего министра обороны отставкой. Нашего министра обороны надо разжаловать в рядовые и привлечь к уголовной ответственности. лишить генеральской пенсии, конфисковать все имущество, конфисковать все вклады в банках, в том числе все вклады в зарубежных банках, а двух его сыновей нужно немедленно отправить служить срочную службу в качестве рядовых на 2 года, а старшего сына немедленно привлечь к уголовной ответственности. Вот тогда он что-то поймет, а иначе это все бесполезно. Это отставка... А, да.
Олег, я просто хотела поблагодарить вас за звонок. Извините, пожалуйста, мне просто понятен ваш звонок. Он совершенно точно совпадает с заголовком статьи в «Новой газете» Павла Фельгенгауэра, который написал министру Иванову «Пора подумать о сержантской должности». И написал он так: «Пока Иванов остается министром обороны, ничего не исправить к лучшему, но если его уволят, то ведь непременно с повышением, в премьеры, а то и Путину назначат в преемники. Тогда не только призывникам, никому в России мало не покажется. По всему выходит, что при нынешнем режиме в скобках с Путиным во главе или без, скобка закрывается, никакая разумная реформа вооруженных сил в принципе невозможна. Бессмысленно заниматься модернизацией и оптимизацией, как предлагает начальник генштаба Юрий Балуевский, когда надо менять всю систему». Александр Жилин, ваш комментарий к этому мнению Павла Фельгенгауэра. Согласны, нет?
Паша, кандидат биологических наук, я думаю, что лучше ему заниматься биологией.
Ага, вот так вот
его вы его припечатали. Его ерничество уже, знаете, переходит все... пределы.
Поняла, у вас есть личное отношение к этому журналисту?
Нет, абсолютно не личное отношение. Просто я бы не комментировал, как препарировать лягушку, потому что я не профессионал в этом. Поэтому надо все-таки, мне кажется, для того, чтобы рассматривать вопросы национальной безопасности, строительства вооруженных сил, этим надо заниматься профессионально. И вот это ерничество нас доведет вообще до ручки, что называется. Понимаете, сегодня не об этом нужно говорить. Сегодня нужно говорить о том, какие меры должно государство, понимаете, власть предпринять для того, чтобы вооруженные силы спасти тех ребят, которые там служат и так далее. Я абсолютно согласен с моим собеседником. Но почему мы не ставим вопрос ответственности правительства? Угу. Ну вот сколько мы... Это же нечестно по отношению к этому мальчику. Что мы лукавим? Мы что, не видим, какие министры сидят там, какие люди сидят в должностях министров ключевых, да? Мы что, не видим, какая политика проводится? Какая политика по отношению к национальной безопасности собственной страны?
Получается, Александр Жилин, тогда что бы ни случилось, вот той же армии, мы сейчас собрали, что бы ни случилось, никогда не будет отвечать министр обороны, потому что всегда может... Так ведь это же система виновата, это правительство, давайте правительство мне. Так получается, что никакая ситуация,
я
никакая...
Я думаю, что следственные органы найдут виновных, и они будут наказаны.
Хорошо. Министр Иванов никогда не уйдет со своего поста, только Путин может его снять, пишет Андрей из Подмосковья. Министр обороны Иванов должен уйти в отставку ввиду того, что скрыл своего сына, который насмерть сбил женщину на своей машине, Валентина Николаевна. Он не скрывал сына, там суд просто оправдал его сына. Другая, ну, там не так было не совсем. Это был суд, а не министр обороны. Здравствуйте, разве это наказание уйти? Это спасение. Пусть сначала наведет порядок в армии, пусть сыпет себе пепел на голову, бьет себя в грудки, пусть сначала уволит всех, кто виноват в горе мальчика и других, а потом народ посмотрит, выгонять Иванова или оставить. Они иностранцам решают судьбу нашего министра, пишет Степанова Людмила Ивановна. Игорь Антонович пишет: генерал, утверждая, что дедовщина будет продолжаться, совершает тоже нехороший поступок. Так вот, не понимаю, почему, тут надо дальше объяснять. Я четко знаю, вообще не грубите, пожалуйста, уважаемые слушатели, на пейджере, потому что мне приходится вот такие вот сидеть и заикаться от этих слов. Я четко знаю ровно 7 поколений своего древа, и все мужчины с гордостью служили в армии. Но своего внука, который единственный, у единственной дочери, в такую армию, как сейчас, я не пущу. Никто не осудит ни его, ни меня. И пусть попробует осудить. А Иванов пусть сначала наведет порядок в армии. Тогда я сама приведу внука и лично ему в руки отдам его со словами: забирай, но отвечай. Людмила Ивановна пишет из Москвы. Галина Иосифовна, здравствуйте, из Санкт-Петербурга. Говорите, пожалуйста.
Я хотела бы вот сказать, никто не говорит о том, что это служат мальчики 87-го года рождения. Это потерянное поколение. И чтобы навести в армии порядок, и вообще все валят на правительство, на Путина, на им досталась страшная страна, страшное общество. И большое им спасибо, что они делают хоть что-то. Судить надо Ельцина и Горбачева. Вот кого надо судить.
Галина Ивосина, и вам спасибо за звонок, и ваше мнение тоже понятно. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были генерал запаса Павел Золотарев, подполковник запаса Александр Жилин и младший сержант запаса Тимофей Борисов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» вы услышите главные темы. Владимир Путин в Кремле проводит пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Новое проявление дедовщины в армии. Теперь уголовное дело возбуждено в Новосибирске. В Москве пройдет второй раунд переговоров относительно запрета России и ввоза продукции животноводства из Украины. Киев готовит ответные шаги. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».